говорит Радио Свобода. Российские десантники гибнут или попадают в плен на территории Украины. Семьи погибших солдат должны хоронить их тайком и молчать о месте гибели. А военнопленные гадать, признает их Россия мама своими или же тоже принесут в жертву безопасности чего-то швейцарского офшора. В Мариуполе роют траншеи, чтобы задержать российские войска.
Если сдать Мариуполь, можно за Донецкую область дальше не бороться. Это Мариуполь стратегический город не только в Донецкой области, а и во всей Украине.
Одна против армии троллей. История жительницы Петербурга, которая решила поздравить Украину с Днем Независимости.
Прямых угроз убить меня, побить, подкараулить где-нибудь. Такого вот количества еще не было.
Эти и другие сюжеты в программе «Итоги недели» Радио Свобода. Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. После переговоров Владимира Путина и Петра Порошенко в Минске, по словам президента Украины, они были сложными и тяжелыми, обстановка в Донецкой области внезапно обострилась. Сепаратистами из ДНР был захвачен Новоазовск и еще ряд населенных пунктов. Под Иловайском украинские бойцы попали в окружение, и Украина обвинила Россию в военном вторжении на территорию страны. Петр Порошенко отменил визит в Турцию и созвал заседание Совета национальной безопасности и обороны. Ситуация на востоке Украины обсуждалась и на заседании Совета безопасности ООН. События последних дней оказались переломными в восприятии российско-украинского конфликта в Соединенных Штатах и других западных странах. Впервые НАТО и Вашингтон твердо заявили о вторжении российских войск. Американская пресса и комментаторы строят предположения о том, чем могут ответить США и их союзники на агрессивные действия Москвы. Продолжит тему нью-йоркский корреспондент «Свободы» Юрий Жигалкин.
В четверг окончательно развеялся налет двусмысленности, покрывавший российское вмешательство в конфликт в Восточной Украине. Колонна бронетехники, открыто проследовавшая с территории России через российско-украинскую границу в южном направлении, была засечена разведывательными спутниками. Изображения российской военной техники, находящейся на Украине, стали однозначной уликой, от которой отмахнуться не мог никто. В четверг во время специального брифинга президент Барак Обама обвинил Россию в регулярном нарушении границы Украины. Россия умышленно и многократно нарушала суверенитет и территориальную целостность Украины. И новые изображения российских войск, находящихся внутри Украины, представляют всему миру прямую возможность убедиться в этом, сказал президент Обама. В пятницу генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен сделал еще более резкое заключение. Это представляет собой грубейшее нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины. Такие действия противоречат всем дипломатическим усилиям по достижению мира. По данным НАТО, в военных операциях на украинской территории участвует по меньшей мере 1000 российских военнослужащих. Репортеры информационного агентства Associated Press передают из Новоазовска, захваченного сепаратистами при поддержке бронетехники, о том, что на нескольких танках, которые они видели в городе, нет никаких обозначений, свидетельствующих об их принадлежности российской армии. Но у танкистов были российские сухие пайки. Неопровержимые доказательства прямого вмешательства российской армии в конфликт на востоке Украины – подводит черту под многомесячными надеждами западных столиц на то, что им удастся с помощью уговоров и предупреждений убедить Владимира Путина отступиться под благовидным предлогом от Украины, пишет в комментарии для CNN Ульрих Шпек из европейского отделения фонда Карнеги. Скорее всего, пришел конец попыткам канцлера Ангелы Меркель предотвратить худшее с помощью дипломатии, пишет политолог. Целью Берлина, который взял инициативу в переговорах Запада с Россией, было предоставление Путину возможности сохранить лицо, открыв ему путь к отступлению, который бы не выглядел поражением. Но целью России в этих переговорах было достижение контроля над Украиной. Однако непрямого вмешательства было недостаточно, чтобы удержать территории на Украине. Поэтому Путин либо должен был смириться с поражением, либо умножить свои усилия и перестать делать вид, что Россия не вовлечена в конфликт. Он выбрал последнее. Любопытно, что, несмотря на прямые доказательства присутствия российских войск на территории Украины, президент Обама в четверг ушел от ответа на прямой вопрос о том, является ли Россия агрессором и готов ли Вашингтон ввести новые санкции в ответ на российское вторжение на Украину. Как сказал в интервью «Радио Свобода» Пол Грегори, профессор Хьюстонского университета, многие западные лидеры все еще предпочитают воздерживаться от признания Москвы в качестве агрессора, пока не желая принимать крайне жесткие решения, необходимые для противодействия агрессору. Как говорит в интервью CNN бывший командующий силами НАТО в Европе генерал Уэсли Кларк, Запад все еще не готов признать того, что Европа столкнулась с агрессией. Мы не хотим оказаться лицом к лицу с фактом того, что нам приходится иметь дело с реальной агрессией, и мы должны будем ответить на нее эффективными действиями. Отставной генерал Кларк сомневается в том, что санкции заставят в ближайшее время Владимира Путина дать задний ход своим украинским планам. По его мнению, гораздо более эффективной мерой будет оказание военной помощи Украине и советам, и подготовка ее армии, и разведывательной информацией, и современным вооружением. Как и некоторые другие американские аналитики, он считает, что планы Кремля, скорее всего, можно нейтрализовать победами на поле боя, поставив его перед необходимостью уплатить высокую цену за вторжение. В пятницу на заседании в Милане министры иностранных дел нескольких европейских стран подвергли критике Москву и высказались за введение новых санкций против России. На этом заседании обсуждались санкции, которые будут рассматриваться в субботу на саммите Европейского Союза в Брюсселе. Как предупредил министр иностранных дел Люксембурга, не исключены никакие варианты действий за исключением прямых военных акций. На заседании будет рассматриваться запрос Украины об оказании ей военной поддержки. Но наиболее опасным для Москвы может стать предложение, которое, по сведениям информационной службы Bloomberg, может выдвинуть премьер-министр Великобритании. Лондон готов взять на себя лидерство и предложить то, что некоторые специалисты называют ядерным вариантом – отрезать Россию от международной банковской системы платежей SWIFT, что будет означать практически полную финансовую изоляцию российского бизнеса от мира.
Сообщение Юрия Жигалкина из Нью-Йорка. 26 августа 6 украинских батальонов «Донбасс», «Кривбасс», «Миротворец», «Днепр-1», «Ивано-Франковск» и «Волынь» попали в окружение под Иловайском. В Киеве прошли несколько акций протеста с требованием помочь бойцам и отправить в отставку министра обороны страны. Затем была достигнута договоренность о создании гуманитарного коридора для украинских военных. И по сообщению министра внутренних дел Арсена Авакова, 28 человек, находившихся в окружении, добрались до опорного пункта Нацгвардии. У нас на связи специальный корреспондент Радио Свобода в Донецке Андрей Бабицкий. Андрей, добрый день. Что известно об этих договоренностях и о судьбе остальных бойцов, попавших в окружение?
Добрый день. Дмитрий, насколько я понимаю, значительные силы украинской армии в районе Иловайска до сих пор находятся в окружении. Действительно, вчера по договоренности с руководством вооруженными силами ДНР часть бойцов вооруженных сил Украины была выпущена и сопровождена силами ДНР. Ситуация остается достаточно сложной, но какие-то переговоры о том, чтобы и другие подразделения, попавшие в окружение, могли выбраться, продолжаются. Чем они завершатся, мне сказать сложно.
По сообщениям сайтов сепаратистов, населенный пункт Ясиноватая в Донецкой области в результате боев остался без электроснабжения, а его жители прячутся в подвалах. Андрей, вы только что вернулись из Ясиноватой. Что там происходит?
Вы знаете, он не просто остался без электричества. Фактически это очень сильно разрушенный населенный пункт. Это город, который входит фактически в агломерацию Донецка. Часть жителей действительно находится в бомбоубежище, в котором я побывал. Часть жителей на улице. Картина ужасающая, потому что, в общем, ни одного целого дома фактически в Ясиноватой, особенно на той окраине, где находятся позиции ДНР, не осталось. И люди готовят себе еду прямо у подъездов, на улице, на каких-то самодельных очагах. Те, кто не опасается находиться на открытом пространстве. Часть жителей Ясиноватой или в подвалах, или в бомбоубежище. Картина ужасающая, и, в общем, непонятно, что эти люди будут делать дальше, потому что, ну, скоро холода, а, естественно, никто восстанавливать их жилище не собирается, да и, наверное, на это и у Донецка не будет средств, поэтому, ну, в общем, ничего хорошего жители Ясиноватой, как я думаю, в ближайшем будущем не ожидают.
Андрей, а продолжаются ли обстрелы Донецка и много ли жертв и разрушений в центре города?
Сегодня, поскольку я ездил в Ясиноватую, я не знаю, были ли с утра обстрелы. Сейчас достаточно тихо, но надо понимать, что обстрелы Донецка – это ежедневная история, это уже фактически рутинная процедура. Но Донецк очень большой город, и говорить о том, что его накрывают сплошным огнем, нельзя. На самом деле день один-два раза снаряды попадают в какую-то часть города, в основном жилые массивы. Но вот так вот, если судить по картинке, да, если бы, скажем, посторонний человек, не знающий о том, что здесь идет война, заехал бы в Донецк, он, наверное, не сразу разобрался бы в том, что город находится на особом положении. Потому что, ну, в общем и целом, он производит впечатление абсолютно неразрушенного, если вот случайно не попасть на место, куда попадали снаряды. Поэтому, в общем, пока, конечно, это не Грозный, пока это все еще вполне себе нормальный с виду город. Единственное, что говорит о его специфических обстоятельствах, это то, что на улицах очень мало людей. Это не значит, что жители покинули Донецк, просто в основном люди стараются не искушать судьбу и не покидать свои жилища без особой нужды. Позавчера, когда мы с моими коллегами были на месте обстрела возле Дома культуры, в ближайших пятиэтажках, 5-6 вылетели стекла, и жители просто повыходили из своих домов для того, чтобы разобрать ветки, для того, чтобы убрать стекла, и оказалось, что их очень много.
А въехать и выехать из города можно беспрепятственно?
Да, есть одна дорога, по которой я заезжал в Донецк. Я ехал из Днепропетровска. Ну, в общем, беспрепятственно, однако колоссальные очереди на блокпостах и на украинском, и на ДНРовском приходится ждать по несколько часов. Ну, а в общем, въехать можно, и выехать тоже. Ходят маршрутные такси, ходят рейсовые автобусы, то есть сообщение какое-то есть.
Сепаратисты сейчас обрели второе дыхание, сообщают о победах, и понятно почему. На спутниковых снимках видно, как российско-украинскую границу пересекает боевая техника. Андрей, что вы можете сказать о присутствии российских войск в регионе и их участии в боевых действиях?
Я ничего не могу сказать. Это, конечно, главный вопрос этой недели. С тех пор, как появились сообщения о том, что регулярные российские части вошли в Новоазовск, но проверить это невозможно, поскольку Новоазовск до вчерашнего дня оставался закрытым городом. Туда не пускали журналистов. Вчера туда проехали мои коллеги. Но найти каких-то убедительных доказательств того, что там находится российская армия, им не удалось. Поэтому здесь можно строить только предположения. Никаких видимых доказательств того, что здесь действительно действуют, работают какие-то регулярные части вооруженных сил России, нету.
Спасибо, я благодарю специального корреспондента «Радио Свобода» в Донецке Андрея Бабицкого. Представители ДНР не скрывают, что одна из их главных целей – повторный захват Мариуполя. Об этом говорил премьер-министр самопровозглашенной республики Александр Захарченко, а Олег Царев пояснил, что захват Мариуполя необходим в том числе из-за стратегических запасов зерна, находящихся в городе. Всего в 40 километрах от Мариуполя находится Новоазовск, захваченный 27 августа. О том, ожидают ли в городе вторжения российских войск, я спросил главу общественной организации «Единый Мариуполь» Дениса Гаврилова.
Опасения у нас еще не совсем объективно возникло 25 числа, в понедельник, когда некоторые средства массовой информации распространили не совсем достоверную информацию. Конечно, в понедельник, во вторник распространялись панические настроения по Мариуполю, были огромные очереди на автозаправках, топливо покупали даже те, у кого не было автомобиля, были огромные очереди в магазинах, буквально люди все сметали. Очень больших усилий стоило и активистам, общественным организациям, городским властям, штабу антитеррористической операции, чтобы объяснить людям, что это не совсем достоверная информация, и все не так плохо, как распространялось в СМИ, и погасить панику. Мы знаем, что захвачен город Новоазовск российскими войсками, он всего лишь в 40 километрах находится от Мариуполя, но, к счастью, мариупольцам удалось справиться с паникой, никаких панических настроений в городе сейчас нет. Прошел 5-тысячный митинг у нас в городе против вторжения российских войск, собственно говоря, в Украину, непосредственно в Мариуполь. Люди были в приподнятом настроении, спрашивали, чем они могут помочь армии. Было принято решение на этом митинге помочь армии рыть противотанковые окопы, вот, чем, собственно, с утра патриотически настроенные граждане и занимались. То есть со стороны трассы Мариуполь-Таганрог, Новоазовская трасса, возле наших блокпостов в предполагаемом месте, где могут пройти танки, роют противотанковые окоп и ров. В принципе, настроение у людей нормальное, люди готовы отстаивать свой город. Многие говорят, что мы уже побывали, мы, наверное, тот город, у которого есть определенный опыт в этом, ведь мы практически месяц были в так называемой Донецкой республике. И люди поняли, что это такое, и многие не хотят туда возвращаться, люди не хотят уезжать из города и настроены вместе с военными город защищать, отбивать разными способами.
Денис, расскажите, пожалуйста, как прошел вот этот месяц правления ДНР?
Если в начале, когда это все только зарождалось, а когда по 2-3 тысячи жителей города выходило и кричало «Россия, ДНР, Путин, веди войска», то, собственно говоря, после того, как был захвачен городской совет, были захвачены милиция, СБУ, в городе воцарился настоящий хаос. В городе царило мародерство, грабились магазины, банки. Причем это было все среди белого дня. Прекрасно люди, которые это делали, понимали, что есть камеры видеонаблюдения, и им было все равно. То есть очень много повреждено объектов инфраструктуры. Сгорел 4-й этаж, сессионный зал городского совета. Стоял вопрос о его восстановлении, но, судя по всему, он не подлежит восстановлению, потому что там повело балки, то есть ущерб городу причинен огромный. Сгорел полностью дотла здание, где находилась Мариупольский гарнизон милиции, главное управление. Люди по горло сыты ДНР. Этот месяц был ужасный, то есть банки заморозили все выплаты, то есть люди элементарно не могли, допустим, те, которые получают там пособия, пенсии, да, зарплаты, собственно говоря, на карты, не могли снять деньги нигде в Мариуполе, потому что банки, естественно, опасались и за своих сотрудников, и за свое имущество, так как очень много грабили банков, повреждено очень много имущества, банкоматов, терминалов, магазинов. Было разграблено 3 оружейных магазина. Ну, просто этот месяц, просто хаос, настоящий хаос был. И 13 июня, после того, как батальон Азов освободил город, мариупольцы вздохнули, на самом деле вздохнули, стало жить намного легче. 13 июля буквально мы отмечали на площади месяц со дня освобождения Мариуполя батальоном Азов. Был развернут самый большой флаг Украины в Украине, собственно говоря, у нас на площади. Поэтому люди не допустят, я думаю, что не допустят никто, ни общественность, ни активисты, ни политики, никто, ни военные не допустят, чтобы Мариуполь захватили. Почему еще? Потому что если сдать Мариуполь, можно за Донецкую область дальше не бороться. Собственно говоря, почему я так говорю? Потому что Мариуполь стратегический город не только в Донецкой области, а и, собственно говоря, во всей Украине. Один из самых больших портов в Украине, выход в море, это торговые сообщения. Поэтому если Мариуполь захватят, то очень дальше будет тяжело и очень будет проблемно нашим властям разруливать эту ситуацию.
После освобождения Мариуполя была ли проведена чистка в городской администрации и сформирована ли сейчас новая команда руководства городом или чиновники все-таки в основном прежние?
К сожалению, как таковой чистки проведено не было. Мэр города на своем месте, секретарь городского совета на своем месте, все депутаты, ну кроме 2, которые, собственно говоря, сбежали. Почему? Потому что есть объективные данные о том, что они сотрудничали с террористами, а все остальные депутаты на своем месте. Мэр города Хатлубей стал одним из... Ну, про него снято очень много видеороликов, собственно говоря, и активистами, и другими людьми. Почему? Потому что еще 3 месяца назад Юрий Юрьевич Хатлубей, мэр города, сидел за одним столом с террористами, с так называемыми руководителями Донецкой Народной Республики в городе Мариуполе. С ними за одним столом сидел начальник милиции города. Они подписывали какие-то там меморандумы о ненападении, какие-то меморандумы о сотрудничестве. Это, конечно, очень возмутило общественность, как можно такие меморандумы подписывать с террористами. Для нас это непонятно. Но, собственно говоря, пока никаких чисток, хотя на этом очень сильно настаивают. Во время 5-тысячного митинга один из выступающих сказал, что присутствует мэр города на митинге, давайте дадим ему слово высказаться. Но, собственно говоря, высказаться ему не дали. Мэра города встретили криками «Ганьба», и просто мэра никто не хотел слушать. Почему? Потому что, ну, мы слышали 3 месяца назад, как он сотрудничал с ДНР, да, с так называемой Донецкой Народной Республикой. А сейчас у нас Юрий Юрьевич просто хамелеон такой. Носит вышиванку, размовляет украинскую мову. Он у нас 15 лет уже мэр. Это, наверное, первый раз за 15 лет мы слышали, как он разговаривает на украинском языке. Приспособились, скажем так. Наши городские власти приспособились. Единственное, что с большими усилиями нам удалось совместно со всеми добиться, чтобы сняли начальника милиции города, собственно говоря, который садился за одним столом с террористами, подписывал с ними какие-то мирные соглашения. Вот, и нам поставили другого начальника милиции города из Кировоградской области. Но тот начальник, Олег Мргун, которого мы добились, чтобы сняли, его, к сожалению, поставили в Новоазовский райотдел управлять. И у нас даже сейчас ходят шутки, что вот Мргун довел до такого в городе Мариуполе, да, что случилось, что нас захватили, а теперь перешел работать в Новоазовск, и буквально там через несколько недель после того, как он пришел работать в Новоазовск, захватили Новоазовск.
А вы получаете какие-то новости из Новоазовска вот сейчас после его захвата? Идут ли оттуда беженцы?
Да, у нас есть, у меня лично есть там и друзья, и знакомые. Стараемся общаться с городской администрацией Новоазовска. Очень тяжелая там на самом деле ситуация. После того, как Новоазовск был взят в кольцо российскими военными, въехать туда можно, но выехать, к сожалению, нельзя. Никакие машины оттуда не выпускают. Говорят, что сейчас начался отлов всех людей, у которых не новоазовская прописка. Более-менее нормально относятся к людям, у которых новоазовская прописка, и у тех, у которых не новоазовская прописка, их отлавливают и сажают по подвалам. Что можно сказать? Сейчас председатель Новоазовской райгосадминистрации пытается там героически организовать зеленый коридор для именно вот этих вот беженцев. Почему? Потому что людям не повезло дважды. Там очень много людей со Славянска, со Снежного, с Луганска, которые, собственно говоря, уже один раз это все видели и убежали от войны. И думали, что там будет лучше. Там около 10 тысяч беженцев находятся в Новоазовске. Собственно говоря, сейчас проводятся очень серьезные мероприятия, переговоры для того, чтобы для этих людей можно было организовать зеленый коридор, как-то под белыми флагами, то есть вывести их, ну, хотя бы в Мариуполь.
По вашим оценкам, большинство жителей города на вашей стороне? Вот я читал в Фейсбуке «Единого Мариуполя» запись директора вашей школы о том, что родители отказываются отправлять детей 1 сентября в школу, потому что там будет звучать украинский гимн. Это тревожно звучит?
Звучит очень тревожно. Более того, у нас тяжелая ситуация вообще со школами, так как таковая. Почему? Потому что во времена правления ДНР, когда ДНР хотела организовать в городе Мариуполе референдум по отделению Донецкой области от Украины и присоединению к российской, начальник управления образования городского совета Зиновья Дмитриева очень активно им помогала, просила директоров предоставить школы для проведения референдума. Я не знаю, с чем это связано. Это связано с тем, что просто человек боялся за себя, может быть, не приходили с оружием, да, или же просто человек сторонник ДНР. Ну, в этом должны разобраться правоохранительные органы. Но такие случаи действительно существуют. Существуют случаи, когда учителя украинского языка отказываются вести уроки украинского языка, говорят, что мы ненавидим украинский язык. Хорошо, что эти случаи относительно нашего полумиллионного города, да, у нас 460 тысяч в городе проживает, эти случаи на данный момент единичные. Мы понимаем, что остались те люди, которые еще все-таки верят в ДНР, поддерживают. Это не те люди, которые брали в руки оружие. Это в основном люди либо пожилого возраста, то есть пенсионеры, да, либо же молодежь. Люди среднего возраста более все-таки либо же изначально были настроены проукраински, да, либо же ДНР их убедила в том, что потворилось в городе, что Украина должна быть едина. Вот. Но с этими людьми нужно проводить работу, с этими людьми нужно общаться, этим людям нужно рассказывать. Они, в принципе, же видели, что происходило в городе. Конечно же, сторонники ДНР в городе остались, и это не может не тревожить. Вот. Но, опять же, я же говорю, это нужно, чтобы и общественность подключалась к этому, и городские власти, с этими людьми нужно проводить работу. Этим людям нужно объяснять, что такое ДНР, что такое Украина. Многие из них путают в понятие федерализация, децентрализация. Людям внушили то, что ДНР это лучше, то, что Россия лучше. То есть нужно проводить определенную работу, которую мы, в принципе, стараемся проводить. Вот честно скажу, митинг собирала вся патриотическая общественность города. То есть ситуация как разворачивалась каждой минутой там в Новоазовске, на границе. Внезапно возникла идея организовать этот митинг. И митинг был организован буквально за сутки, даже меньше, чем за сутки. Собралось 5000 человек. Мариуполь очень сильно поменялся с тех пор, как был освобожден от так называемой Донецкой Народной Республики.
Мариуполь не только торговый порт, но и курортный город. И это значительная часть городской экономики. Есть ли сейчас такие экстремалы, которые, несмотря ни на что, все равно приезжают на пляж?
Ситуация, конечно, когда еще здесь вот в начале июня, да, 13 июня был освобожден город, правило так называемой Донецкая Народная Республика, была, конечно, удручающая. Но после освобождения города и после того, как сюда просто потоком нескончаемым хлынули беженцы, то есть очень много беженцев в Мариуполе, Новоазовское направление, то есть Азовское море. Конечно, людей на море очень много. Мы недавно проводили спортивный праздник, то есть очень-очень много отдыхающих на море, как мариупольцев, так и приезжих, и беженцы. Конечно же, в последние дни ситуация чуть-чуть стала похуже, но это обусловлено тем, что все-таки в городе в понедельник, во вторник поднималась серьезная паника, раздуваемая средствами массовой информации о реальном вторжении в Украину российских войск, что они на подходе к городу, что некоторые говорили, что они уже в городе. Поэтому, конечно же, ситуация немножко стала похуже с отдыхающими на пляже. Но, в принципе, как бы отдыхающих довольно-таки много. Курортный сезон продолжается.
Гостем программы «Итоги недели» был глава общественной организации «Единый Мариуполь» Денис Гаврилов. Вы слушаете «Радио Свободу», у микрофона Дмитрий Волчек. Благодаря блогерам и журналистам, изучавшим записи в социальных сетях российских военнослужащих, удалось выяснить тщательно скрываемую тайну о похоронах псковских десантников, погибших на востоке Украины. Продолжит тему Ольга Серебряная.
История с псковскими десантниками, которые якобы воюют на востоке Украины, попадают в плен или гибнут там, чтобы лечь в безымянные пронумерованные могилы или отправиться для похорон на родину, появилась в сети в конце прошлой недели. Одним из первых все слухи суммировал Анатолий Воробей.
Как я понимаю, информация поступила первоначально из Фейсбука украинского журналиста Романа Бачкалы, который написал о том, что украинские силы захватили БМД-2, принадлежащую 1-й парашютно-десантной роте ВЧ-74-268 Псковской воздушно-десантной дивизии. Были выложены фотографии самой БМД-2, журналы «Вечерней поверки» с десятками фамилий, паспорта одного из солдат Николая Крыгина, некоторое другое оружие, банковские карточки Ильи Максимова и так далее. О пленных из этого боя не сообщалось. Далее пытливые люди нашли больше 20 профилей ВКонтакте разных десантников из списка в журнале, все из которых оказались десантниками, у многих выложены фотографии в форме, со служивцами на фоне таких же БМД. Все они в последний раз заходили в свои ВК 15-17 августа. Дальше тишина. Версия тех, кто всю эту историю считает в целом подлинной, такая. Псковские десантники вместе со своей техникой воюют на территории Украины. Журнал подлинный, все имена в нем реальные люди. В одном из боев захватили их машину, как минимум часть людей из этого списка погибли, другие, возможно, ранены, все оставшиеся в живых то ли все еще на территории Украины, то ли вернулись в Россию, но на связь с родными пока не выходят.
В понедельник Олег Кашин изложил в статье на Кольте те же факты, закончив текст вопросами российскому Министерству обороны.
Действительно ли сейчас бойцы 76-й дивизии ВДВ участвуют в операциях по ту сторону российско-украинской границы? Сколько действующих или бывших бойцов 76-й дивизии ВДВ погибло или умерло в Ростовской области или около в последние недели? За что 76-я дивизия была награждена орденом Суворова? Сегодня это, я думаю, самые важные вопросы для России. Если гибель псковских десантников неправда и выдумка, то российское государство должно убедительно опровергнуть эту неправду. А если правда, то получается, что Российская Федерация непонятно по чьей воле и непонятно зачем ведет очередную локальную войну.
Через час после публикации этого текста твиттер Кашина сообщил.
Тем временем из Псковской области передают, что похороны сегодня были.
Вечером появились фотографии могил, сделанные корреспондентами «Слона» и «Дождя». На одной из них была табличка «Кечаткин Леонид Юрьевич. 30 сентября 1984 года, 19 августа 2014». Эта фамилия фигурировала в журнале «Вечерней проверки», циркулировавшем в сети. Тексты псковских журналистов Льва Шлосберга и Алексея Семенова с описанием похорон появились на сайте «Псковская губерния». Сайт довольно быстро упал, но корреспонденты «Фонтанки» и «Новой газеты» к тому времени уже успели сделать свои, очень похожие репортажи. Олег Кашин подвел итог этому расследованию у себя в Фейсбуке.
Вообще, я сам в глубине души или даже не в глубине думал, что сидеть в Женеве и писать колонки – это как бы не вполне журналистика, второй сорт. Последние три дня это мое сомнение уничтожили, причем, поскольку все было в переписках, с одним, с другим, с третьим все документально подтверждено, то есть мне не показалось, а вот, пожалуйста, все написано. Мы не ставим твою колонку, но ладно, сделаем новость. Я показал твою колонку главному редактору, и он согласился послать корреспондента. Так ты считаешь, что надо ехать? Ну ладно.
Но Псковом дело не ограничилось. В сети появилось видео допроса российских военнослужащих, попавших в плен на Украине.
Романцев Иван Игоревич, заместитель командира боевой машины, наводчик оператор, звание ефрейтор, войска, воздушно-десантные войска, 331-й парашютно-десантный полк, 98-я гвардейская свинская дивизия.
Где базируется?
В городе Кстрома. В данный момент я нахожусь в Украине.
Видео с костромскими десантниками и фотографии могил патриотическое сетевое ополчение, естественно, объявило фейком. Вот самый мягкий из возможных комментариев к этому конкретно допросу. Павел Маркайтис пишет.
Начал смотреть интервью с полоненным российским военным, похожим на героя сериала «Родина». Вместо хабе на нем молодежная кенгурушка защитного цвета, как будто он только что спрыгнул со скейтборда. Ну а после слов «я нахожусь в Украине» я перестал это смотреть.
Ровно в тот момент, когда писался этот пост, непонятные личности в костюмах «Адидас» советовали находившимся в Пскове корреспондентам «Дождя» и «Русской планеты» Владимиру Раменскому и Илье Васюнину ни в коем случае не соваться на кладбище, а убираться ко всем чертям. Чуть позже Васюнин написал в Твиттере.
Приехали на кладбище, выскочили два чувака в спорткостюмах, пробили два колеса, пытались взломать двери, еле уехали.
Самое злое высказывание в связи со спорами о фальшивках получилось у Навального.
Тошно смотреть на этих патриотов, которые в своем лицемерии не замечают уже наступившей шизофрении. Первое. Мы требуем введения войск на Украину. Второе. Если факты введения войск обнаруживаются, мы будем с пеной у рта доказывать, что это какие-то совсем посторонние солдаты и не наши. Все могилы напечатаны на струйном принтере. Семьи погибших солдат должны хоронить их тайком и молчать о месте гибели. А военнопленные гадать, признает их Россия мама своими, или же тоже принесут в жертву безопасности чего-то швейцарского офшора. Свинство.
И оказалось, что фраза про могилы, напечатанные на струйном принтере, отнюдь не преувеличение. Твиттер Кашина сообщил в среду.
Из Пскова пишут, со всех могил сняты таблички с именами, убраны фото и венки от воинской части. Теперь это безымянные могилы.
А чтоб ни у кого не было сомнений, что все это правильно, все это гуманно, Егор Холмогоров провел в ЖЖ короткий урок истории.
Когда шли войны с крымскими татарами, в степь время от времени посылали молодых дворян, которые должны были попасться татарам и не сразу, а после жестоких пыток назвать ложное расположение русских войск. После того, как татары получали удар, откуда не ждали, этих дезинформаторов, разумеется, убивали. Это война. Война – это путь обмана. Если надо, для святого дела будем врать всей страной.
Война, идущая в интернете, тоже основана на вранье. Украинский блогер Бронислав Береза пишет в Фейсбуке.
В последнее время у меня на страничке появились уже не тролли, а профессиональные провокаторы. Это заметно по трем схожим параметрам. Они все имеют новые, практически чистые профили. Но местом жительства отмечают украинские города. Их полные имена – это примитивные, производные, как, например, Иван Сергеев или Сергей Иванов. Они производят синхронный вброс по какой-то теме, вне зависимости от содержания поста, под которым комментируют. К чему я это пишу? Да к тому, что ФСБшная мразь работает в Фейсбуке, и ее задача – это вывести нас из себя, произведя направленный вброс информации. Они хотят расшатать и дестабилизировать ситуацию, еще больше внося панические ноты в информационное пространство Украины. Да, у нас не лучшее руководство, но регулярно крича, что нас слили, мы играем не столько против него, сколько на врага.
В сети циркулируют сообщения о готовящихся массированных провокациях в интернете, которое само по стилистике и прочим признакам ничем не отличается от провокации.
С 22 по 25 августа в Фейсбуке было зарегистрировано 820 новых профилей. Все профили зарегистрированы с 10 разных IP-адресов. Все IP-шники привязаны к некому ООО «Агентство интернет-исследований», которые находятся в Ольгино, один из районов Санкт-Петербурга. При этом все свежезарегистрированные профили указывают, что их владельцы якобы жители Киева, Львова и Харькова. Профили пустые, ни фотографий, ни друзей, ничего. Администрация Фейсбука пока ничего не предпринимает и профили не блокирует, ждут, что будет дальше. Но все профили отмечены и отнесены в список High Priority Monitoring. Администрация предполагает, что готовится какой-то массовый информационный вброс.
Администрация Фейсбука вряд ли знает о существовании агентства интернет-исследований Вольгина, но украинские юзеры текст активно распространяют. Твиттер-аккаунту «Все плохо» известны даже стратегические задачи петербургского ботаводческого хозяйства.
Одна из задач кремлебота из Ольгина – гадить неадекватными комментариями как раз под объективными материалами, где нет ни капли пропаганды.
Самое печальное, что все эти ничем не подкрепленные слухи вполне могут быть правдой, как и могилы в псковской деревне Выбуты, материализовавшиеся в результате анализа интернетных фейков.
Обзор подготовила Ольга Серебряная. О тайных похоронах двух псковских десантников Леонида Кичаткина и Александра Осипова 26 августа рассказывал в эфире «Радио Свобода» глава псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг.
Я поехал на эти похороны, организуемые нашей воинской части десантной. Было много людей в гражданской одежде, но было видно, что это бывшие военнослужащие. Был очень ограниченный семейный круг. Вот это то, что мы успели увидеть. Люди были в очень тяжелом психологическом состоянии, особенно офицеры. Один из них вступил со мной в разговор, спросил, кто меня узнал. Спросил его, как я оказался на похоронах. Я объяснил, что мне сообщили об этих похоронах, мы знакомы. Он сказал, что только он лично может принимать решение, кто присутствует или не присутствует, либо семья, но семья заявила, что никого не хочет видеть, по его словам, а сам он никого не хочет пускать. То это маленькое кладбище, там две свежие могилы. В тот день после обеда показалось, что обе они появились одновременно. Могила Леонида Кичаткина и Александра Осипова. Дата гибели у них отличается на один день, 19-20 августа. Но вот журналисты «Новой газеты» и «Фонтанки», которые вчера оказались там уже глубоко после похорон, встретили там отца Александра Осипова, офицера дивизии, который вот поминал сына и сказал им, что он сам отправил сына на смерть, что парень погиб под Луганском под двойным обстрелом артиллерии и установками «Град». Вообще, я не приходилось общаться с офицерами нашей дивизии в разных ситуациях. Вот те лица, которые я увидел вчера на похоронах, это были люди, находящиеся в глубочайшем стрессе. Очевидно, я уверен, это военные люди, они располагают информацией о масштабе потерь. Этот масштаб, очевидно, огромный.
В пятницу на Льва Шлосберга было совершено нападение. Его избили два человека. Шлосберг находится в больнице с тяжелой черепно-мозговой травмой. Главный редактор ежедневного журнала Александр Реклин не сомневается, что причиной нападения стала статья Шлосберга о том, как государство скрывает факт гибели военнослужащих 76-й дивизии воздушно-десантных войск. Вы слушаете программу «Итоги недели». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарущину. Слава, самый большой отклик в социальных сетях вызвала анонимная программа НТВ под названием «13 друзей хунты». Главный друг хунты – это Андрей Макаревич, есть там и другие знаменитые люди, есть и не очень известные. Например, есть Диана Арбенина, Станислав Белковский. Всех их обвиняют в том, что они поддерживают Украину. Конечно, впечатление тягостное, и у Андрея Макаревича даже не выдержали нервы. Он написал письмо Путину с призывом прекратить эту кампанию травли. Ну, что-то я сомневаюсь, что Путин прислушается к его просьбам и такие передачи запретит.
Разумеется, я тоже сомневаюсь. Я бы хотела сказать, что стоит вообще говорить об этой передаче, потому что я всегда колеблюсь, нужно ли вообще заниматься этими, извините, творческими экскрементами, или нужно просто об этом умолчать. Раньше я предпочитала молчать, а сейчас я склоняюсь к мысли, что нужно говорить об этом, о каждом таком опыте, потому что именно из этих опытов и состоит сегодняшний, извините за выражение, мейнстрим. Так вот, даже в «Анатомии протеста» был сочинен хотя бы формальный ход в виде вымышленного, а может быть и не вымышленного, но какого-то мифического Гиви Таргамадзе, и вокруг него вихрилось действие. Здесь же вообще, да, для принципа Акына, что вижу, то пою, это окончательно, вот я так для себя назвала это, журналистика подкорки, о которой не устает говорить Дмитрий Киселев. Он говорит, что нужно воздействовать на подкорку зрителя-слушателя, чтобы эмоциональный удар был как можно больше. Вот такой способ передачи информации и вообще чего бы то любого материала, он не предполагает истинности. В этот материал нужно верить. Просто как Господа нашего, и все. Либо верить, либо не верить. Так вот, здесь ничего не было придумано. Вранье, но сказать, что зашкаливает, вообще ничего не сказать, потому что тот же Макаревич оказывается фашист с многолетним стажем, и как это сочетается с тем, что этот фашист, я не знаю, сейчас ли он там, но он еще недавно был в президентском совете по культуре. И вообще таким очень уважаемый с точки зрения нашего официоза человеком. Я уже не говорю о том, что он давал сотни интервью, в том числе и моей «Новой газете», о том, что он выступал как раз перед жертвами Донбасса, Донецка и Луганска, перед теми, кто оттуда сбежал. Но это ведь тоже ничего не берется в расчет. Что меня еще поразило, конечно, очень говорит об авторском потенциале, это мелочность мотивировок, потому что, оказывается, Макаревич держит винодельческие плантации в Крыму, и ему теперь невыгодно платить, теперь нужно платить официальные налоги, а он привык просто давать на лапу. Ну, а что касается Дианы Арбениной, то у нее дети родились в Америке, и муж у нее американец, и она вообще выполняет заказ Госдепа. Ну, все-таки в прежних сочинениях они пытались как-то, ну, что-то такое придумать, чтобы хоть как-то совсем удаленно было похоже на правду. Что меня еще очень смущает, это нарастающие, мы как-то сейчас очень много проблем, в том числе в медийном поле, мы на это не обращаем внимания, но я вижу вот это вот нарастание этого вала антисемитизма. Здесь были очень сильные антисемитские мотивы, ну, потому что как-то все время намекалось на фамилии вот этих друзей хунты, и все эти фамилии имели неприличное еврейское происхождение. Я уже не говорю о том, что у авторов плохо с арифметикой, потому что из 13 друзей хунты я насчитала 8, плюс Юлию Латынину, данную просто в качестве фотографии, о ней там не было ни слова. Но вот теперь ясно, что будет продолжение, они уже продолжение сами анонсируют, и завтра нам покажут еще 17 друзей хунты, а там, глядишь, и вся пятая колонна перейдет в хунту. И единственное, что вообще во всей этой истории какой-то светлый луч, ну если вообще в этой истории может быть хоть какой-то светлый луч, это то, что сделал господин Резник. Генри Резник, который просто не выдержал и вышел с одиночным пикетом, достаточно такое эмблематичное место, к памятнику Бродскому, ну просто потому что не может молчать.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарощиной «Телерейтинг». Не только Генри Резник осмелился выйти на улицу с плакатом. 24 августа, в День независимости Украины, жительница Петербурга Наталья Цымбалова вместе с другими участниками коалиции «Демократический Петербург» провела пикет на Малой Садовой улице. Вокруг Натальи собралась агрессивная толпа. У нее вырвали плакат «Петербург поздравляет Украину с Днем независимости», осыпали ее оскорблениями. Затем началась атака троллей в социальных сетях. Угрожают не только Наталье, письма пришли даже тем, кто дружит в сети ВКонтакте с ее мамой. Наталья Цымбалова, гость программы «Итоги недели» Радио Свобода.
Наталья, вы не были ведь политическим активистом еще совсем недавно. Вы занимались только гражданскими проблемами, поддержкой ЛГБТ и так далее. Когда вы почувствовали, что пора заниматься политикой? Это уже было связано с событиями в Украине или чуть раньше?
Не знаю, можно ли так сказать, что я в какой-то момент вот вдруг стала заниматься политикой. До этого не занималась. У нас тема ЛГБТ изначально была очень политизированная. И когда мы начинали борьбу там, с законом Милонова, вот тогда вот я вот более-менее активно пришла во все это. И тогда это было политизировано. Потому что когда часть наших правозащитников говорят, что есть четкая граница между правозащитой и политикой, я с этим не согласна. У нас в стране, к сожалению, нет четкой границы между этими вещами. Права человека – политизированный вопрос. Поэтому нету какой-то вот четкой точки, от которой началась политика. Она всегда была.
Многие ведь не верили в самом начале, что наступление на права ЛГБТ – это наступление на права вообще все, когда пришли за коммунистами, я молчал, вот так вот.
Да, да, совершенно верно. Собственно, сейчас то, что происходит, показывает, что мы были правы, что геями все не ограничилось, а пошло дальше вглубь, вширь и ввысь. Та технология манипуляции пропаганды, которая отработана была на ЛГБТ года полтора назад, теперь ровно то же самое происходит по отношению к Украине. Когда там сначала на геев всех собак повесили, всякий бред мы слышали про гей-ропу, про педофилов и так далее, про пропаганду гомосексуализма так называемую, что вообще не имело ничего общего с действительностью, сейчас мы имеем то же самое по отношению к украинским событиям. Бандеровцы, фашисты нас называют. Опять совершенно вот виртуальные такие понятия, которые ничего общего с реальностью не имеют, и в них поверило большинство населения, вот в эту вот угрозу. Ровно то же самое, только умноженное 10-кратно.
Ваша акция в День независимости Украины, это была первая акция против войны, или вы выходили на улицу раньше?
Нет, я вообще, по-моему, первую акцию в поддержку Евромайдана еще организовала там вместе с коллегами 5 декабря, если я не ошибаюсь, это было. По-моему, это в Петербурге была первая акция. Так что мы давно занимаемся этой темой, уже тогда было понятно, что это быстро не кончится, что это будет только усугубляться, этот вопрос. Еще тогда стало ясно, что российская власть активно вмешивается в события в Украине и готова идти далеко.
В Петербурге еще совсем недавно проходили крупные демонстрации против политики Путина 2 года назад. Даже казалось, что Петербург – это, в общем, такой центр протеста во всей России. Сейчас полная деморализация, куда-то все попрятались, и вы одна стоите с плакатом. Почему так случилось?
Я не одна, конечно, нас там было много, ну, как много, относительно. На одиночный пикет никогда много не входит, это всегда несколько десятков человек. Ну и, честно говоря, Петербург не был центром протеста, и там в 2011-2012 году больше выходило людей в Москве. Вот, ну, конечно, сейчас выходит в Питере гораздо меньше, чем тогда. Когда, я помню, большая акция была несанкционированная на Исаакиевской площади после выборов президентских 5 марта. Тогда люди пришли, люди готовы были быть задержанными, их было там много, там 5000, по-моему, может быть, даже больше. Сейчас трудно представить себе, конечно, такое количество людей на несанкционированной акции. Да, есть деморализация, это очень ощущается. В общем, у меня лично очень мрачное ощущение от того, что сейчас происходит. Как бы если в двух словах сказать, то вывод такой, что мы проиграли. То, что мы продолжаем дальше бороться, это, в общем, для себя скорее, для себя, для наших единомышленников. Дерусь, потому что дерусь, да, как говорил один из мушкетеров. Просто потому, что нельзя молчать. Уже ясно, что наши акции – это такой глаз вопиющего в пустыне, и вряд ли это на что-то повлияет. Но все равно невозможно молчать, когда происходит такое безобразие.
А как вы объясняете, почему этот проигрыш случился?
Власти сумели вот использовать тот пропагандистский ресурс, который у них был еще, в частности, и на геях отработан, да, когда переключается полностью массовое сознание в выгодную для властей сторону. Там 80% поддержки, 85%. 90, я не знаю сколько, сумели мобилизовать вот обывателей на свою поддержку и в том числе против нас. Мы теперь враги народа, национал-предатели, пятая колонна и так далее. И это попало на какую-то хорошую навоженную почву, на имперские идеи, на то, что нас обижают, нас Америка обидела, Европа, НАТО, ЕС и так далее. Короче, вот общественное сознание оказалось очень хорошо готово, податливо именно на эту тему, потому что эта тема всегда тут болезненная была, скажем так.
Вот когда вы стояли с плакатом в День независимости Украины, вас поддержал кто-то из прохожих или совершенно все были против?
Да, нас поддерживали, к нам подходили люди, даже несмотря на то, что вот вокруг нас была такая агрессивная толпа, и думаю, что было опасно, да, для прохожих к нам подходить и выражать поддержку. Но подходили, фотографировались. Было несколько ребят с Украины, были петербуржцы, которые нам выражали солидарность и говорили, что вот мы молодцы, что мы одни продолжаем бороться против такой толпы. Один парень такого довольно внушительного размера подошел и мне лично сказал, что вот вы такая маленькая, хрупкая девушка против такой толпы националистов. В общем, это было очень трогательно. Это я говорю про Малую Садовую. Те, кто из наших пикетчиков стоял в других местах, не на Малой Садовой, говорили, что вообще не было агрессии такого уровня, как у нас. Даже один человек говорил, что у него даже больше поддерживающих подходило, чем противников. То есть то, что было на Малой Садовой, на самом деле, вот чтобы было понятно, да, иногда в прессе подается так, что это прохожие на нас якобы реагировали бурно. Нет, неправда. Это были не прохожие случайно, это были организованные провокаторы, которые намеренно пришли именно с целью сорвать нашу акцию. Не шли мимо там случайно и возмутились, и не могли молчать. Пришли специально, чтобы срывать, чтобы нас оскорблять, вытеснять с улицы, не давать нам говорить. Это было национально-освободительное движение, по-моему, называется НОД Евгения Федорова, депутата Госдумы от «Единой России». Вот еще там какие-то близкие прокремлевские националистические организации. Вот они туда специально пришли, чтобы устроить такой шабаш. Поэтому говорить, что это была именно реакция прохожих, не приходится. Это были реакции определенных группировок, которые пришли туда намеренно. Вот, хотя, конечно, со стороны прохожих тоже есть такое, потому что зомбированность пропаганды и телевизионной есть, но все-таки это не настолько, чтобы прийти и бить людей, которые стоят с противоположной точки зрения. Можно подойти, высказаться против, выразить несогласие, но чтобы там бить, нападать, вырывать плакаты, это уже как-то чересчур. Такого все-таки нет со стороны случайно проходящих людей.
Страшно вам было?
Ну, не знаю, трудно сказать, страшно или нет. Конечно, там мандраж, но я их не боюсь. То есть мы продолжаем выходить, и они нас не заставят уйти, не заставят нас замолчать. Хотя, конечно, там, да, мандраж определенный чувствовался, но это не значит, что вот это на наше решение как-то влияет и запугивает нас.
Но все-таки самое неприятное, наверное, началось позже в социальных сетях. Целая кампания травли, и даже вашу маму не пощадили, да? Расскажите об этом, пожалуйста.
Есть такая ссылка на мою страницу и на страницу Демократического Петербурга, вот и на меня, как меня объявили там как-то главной укрофашисткой в Петербурге, что-то в этом духе, да. Вот. И ссылку на мою страницу «Идем Питера» вешали в разных группах антимайдана. Там собирается как раз все тролли и всякая не очень умная публика, которые вот активно готовы в виртуальном мире бороться с фашизмом, так называемым, с Украиной и с теми, кто поддерживает Украину. Эта ссылка проходила многократно, это специально обученные, проплаченные, я думаю, тролли ее везде вешали во всех постах по теме. И да, на мою страницу началась настоящая тролль-атака. Меня засыпали сообщениями личными ВКонтакте прежде всего, ну и в Фейсбуке, и в комментариях тоже было такое, и ВКонтакте в комментариях, но больше всего в личке. Там, наверное, несколько сотен писем. Я их, конечно, не считала, да, но точно несколько сотен писем за эти дни получила. Особенно вот следующий день после акции. Вечером это еще в день акции началось, и на следующий день. Иногда каждую минуту шли сообщения. Вот. Ну, что там, оскорбления разные, проклятия, разные обзывательства, все, что можно только вообразить, все там было. И там где-то, наверное, ну, в каждом пятом письме угроза физической расправы. А потом я увидела еще сообщение, вернее, не сообщение, а там мне переслали из моих друзей несколько человек, что посылают друзьям моей мамы ВКонтакте сообщение, что вот у вас в друзьях такая-то женщина, а вот ее дочь замешана в разжигании национальной розни, в оскорблении президента, и на нее материалы переданы в ФСБ и в прокуратуру, и все вот сопровождалось выводом, что лучше выбирайте друзей. Это вот уже такая вот травля совершенно человека, не имеющего отношения к тому, что я делаю, да, хотя там мама моя там поддерживает меня, да, в моей позиции на самом деле. Но вот так травить родственников, это уже низость и свинство просто.
Переживает она?
Я маму стараюсь не информировать. Но я думаю, что она это видит, конечно. И папа видит, и мама видит. Потому что я об этом написала открыто, да, и дала ссылку на страницу этого человека, который это все рассылал. Он тоже к национально-освободительному движению относится, к фёдоровцам. Конечно, мама нервничает, все очень неприятно. Ну и мама знает, что и там в отношении меня раньше была травля похожая ВКонтакте, в соцсетях вообще. Когда меня и звонками доставали, и письмами, и вешали там про меня постоянно какие-то глупости, давая в том числе мой номер телефона. Для меня это не новость, я, в принципе, уже привыкла. Хотя вот такое количество прямых угроз убить меня, побить, подкараулить где-нибудь, такого вот количества еще не было. Там мне пишут, скажем, типа, ходите по улице, оглядывайтесь, там давно пора там с вами расправиться. Ну, вот такие вещи. Я потом собираюсь, вот, когда будет время, подборку сделать, отдельные яркие цитаты выложу, скриншоты. Пока просто не хочу. Не хочу все это разгребать вообще, и большинство писем я просто даже не открываю, потому что противно.
Но потом... пока только угрозы не нападали.
Нет, пока, к счастью, нападений не было. Ну, ВКонтакте уже настолько много, что уже там, да, есть опасения, что меня кто-нибудь узнает на улице, и могут случиться какие-то неприятности. Будем надеяться, что все будет хорошо. Что это больше все-таки виртуальные тролли, которые в реале побоятся что-то сделать.
Сейчас уже много свидетельств о том, что начинается полномасштабное вторжение, настоящая война. Можно ли ожидать в Петербурге каких-то серьезных антивоенных акций протеста, и что вы намереваетесь сделать?
Конечно, мы намереваемся продолжать эту антивоенную кампанию и кампанию в поддержку Украины против российской агрессии. В Москве планируется марш мира, демократическая оппозиция организует, и мы хотим в этот же день провести в Петербурге аналогичный марш. Это коалиция «Демократический Петербург».
Наташа, сейчас многие интеллигенты думают об эмиграции, а многие уже уехали. Вам не приходила в голову мысль, что бороться с машиной бесполезно и нужно просто уезжать?
Такая мысль приходила, такая мысль обсуждается в наших кругах. Наверное, наши оппоненты, так сказать, будут рады, да, если мы все уедем. Да. В том числе, вот когда мне тут писали вот эти все тролли, они очень часто писали о том, что вот уезжайте из России, это не ваша страна, вам здесь делать нечего, вы враги, предатели и так далее. Да, конечно, в нашем кругу это очень обсуждается, это очень такая болезненная тема, многие думают о том, чтобы уехать. Есть даже меньшинство, я бы сказала, которые говорят, что вот мы не уедем, это наша страна, мы будем здесь бороться до последнего. Ну, или до какого-то определенного предела, когда начнется уже реальная угроза жизни. Очень многие задумываются об эмиграции. И среди демократической общественности, вот, политических активистов, и среди ЛГБТ-активистов. Потому что Есть ощущение, что борьба безнадежна, и дальше будет хуже, и дальше нас начнут просто убивать. Сейчас вот нас уже приходят бить открыто на улице при полном равнодушии полиции, ну или почти полном. Вот, а завтра могут убивать начать по одному. Да? Уже настроенная вот эта публика агрессивная наших оппонентов, так сказать, мягко. Да? То есть им только скажи фас, и все, они пойдут в атаку против нас. Скажут, вот враги народа, национал-предатели, иди их мочи. Все это может случиться в любой момент. Тем более сейчас в Украине события развиваются стремительно. Вот сейчас вот уже про военное вторжение сегодня ночью говорят. Уже почти это открыто происходит, хотя без объявления войны. Может быть, объявлена война завтра. Тогда тут нас государственными изменниками назовут, например. Там уголовные дела могут завести, а могут просто бить в переулках. И что все это очень опасно, неприятно. И главное, что нет надежды. Совсем нет надежды уже. У меня лично абсолютно нет надежды.
Разговор с активисткой коалиции «Демократический Петербург» Натальей Цымбаловой завершил выпуск программы «Итоги недели. Радио Свобода». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.